Всем доброго утра, желает программа «Домская площадь». Мы продолжаем наш эфир и поговорим о работе. Работа как второй шанс. Кто такие пробационные клиенты и почему важно говорить о них, и почему важно говорить об их трудоустройстве.
От первого лица.
Ну, для начала введем вас в курс дела. Сегодня Государственная служба пробации проведет открытую дискуссию, посвященную ресоциализации. Не пугайтесь терминов, все объясним. Ресоциализация – возвращение к нормальной жизни людей, которые находятся под пробационным надзором. Пробация – это такая альтернатива тюремному заключению, когда человек, совершивший преступление, остается на свободе, но находится под контролем государства и выполняет определенные условия. Главная тема сегодняшней встречи – как раз-таки, как помочь таким людям найти работу. Ведь оказывается, что для них трудоустройство – это не просто способ заработать деньги, заработать на жизнь. Это, по большей части, возможность построить новую жизнь, быть полезным обществу и снизить риск совершения новых правонарушений. Обо всем этом говорим прямо сейчас в нашей студии от первого лица с руководителем отдела надзора и общественных работ Государственной службы пробации Яна Митуза. Сегодня у нас в гостях Лабрит Митуза Скунза. Доброе утро, госпожа Митуза.
Доброе утро.
Я попыталась немножечко расшифровать термины довольно сложные, которые мы сегодня будем использовать, но все-таки вас как специалиста. Вот о какой категории людей мы сегодня говорим?
Да, мне хочется прежде всего сказать, что Государственная служба пробации – это то учреждение, которое заботится о безопасности государства, общества. И люди, которые к нам попадают, это зеркало государства, зеркало общества. В основном к нам попадают мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, которые совершили имущественное преступление, преступление именно имущественного характера. И если мы говорим о занятии, надо сказать, что большая часть, 63% наших клиентов не работают в тот момент, когда они попадают в Государственную службу пробации. Поэтому с учетом вот этого профиля, какие люди к нам попадают, очень важно, чтобы эти люди работали, были заняты, чтобы, попадая в общество, они могли работать, учиться, содержать семью и не совершать повторные преступные деяния. Таким образом, мы сможем обеспечить безопасность общества.
Вы назвали цифру, 63% не являются трудоустроенными из категории людей, о которых мы сегодня говорим. Это достаточно высокий процент. В чем основные причины? Почему?
Да, если мы смотрим в целом на вопросы занятости или почему лица не трудоустроены, нужно сказать, что это очень сложный вопрос. Так же, как и вопрос о том, почему человек совершает повторные преступления. Мы видим, что есть люди с таким отношением, они не хотят работать. Но, конечно же, мы видим, что есть и клиенты, которые совершили повторно преступление, например, потому что они употребляют определенные вещества. Поэтому они воруют деньги у кого-то, чтобы можно было купить себе эти опьяняющие вещества. И нужно сказать, что эти причины, ну, то, что у человека, например, нет образования, чтобы найти работу, не хватает навыков. И в целом, конечно, если мы смотрим, есть много разных причин, почему человек не может интегрироваться на рынке труда. У него нет навыков, чтобы можно было общаться с другими людьми, строить коммуникацию. И нужно сказать, что, конечно же, мы должны учитывать и то, что в Риге, может быть, это проще, Рига большая, здесь много работодателей, но если смотреть на маленькие города, то там есть такое отношение к нашим клиентам, известно, какой у них опыт, почему они не удерживаются на работе, что они могут вызвать и какое-то влияние имущественного характера на работодателя, поэтому их не принимают на работу.
Правильно ли я понимаю, что по объективным причинам вот этот процент ваших клиентов, которые не могут быть трудоустроены, он никогда не будет равен нулю. То есть это все равно такая риск-группа, рискованная группа, группа риска, ну, например, человек, который употребляет наркотики. Ну, вот какой из работодателей даже в рамках государственных программ, даже при условии, что будет некий надзирающий человек, который будет все это контролировать, что его возьмут на работу. То есть всегда будет этот процент тех, кто, ну, не сможет трудоустроиться.
Мне хочется сказать, что так же, как и в обществе, никогда не будет 0%, никогда не будет ситуации, что нет людей, которые не работают. И в нашей ситуации мы тоже видим, что эти проблемы больше, они более запущены иногда. И те люди, которые попадают в пробацию, они попадают на определенный период времени. Поэтому у нас очень ограничено время для того, чтобы с ними работать и решать эти проблемы. Однако это возможно, мне хочется сказать, потому что то, что мы видим из опыта нашей службы, у нас очень хорошее сотрудничество с самоуправлением, с работодателями, и действительно это изменилось. Работодатели поняли, что наши клиенты тоже очень способные, потому что, может быть, мы представляем себе в обществе, что наши клиенты — это те, кто ничего не умеют, никогда не работали, у них очень плохие трудовые навыки, но к нам попадают и клиенты, которые очень хорошо образованы. Например, клиенты, которые совершили какие-то преступные деяния, связанные с управлением транспортным средством. Например, несчастный случай на дороге. И поэтому их навыки тоже очень ценны. И мы, может быть, как раз говорим о трудоустройстве как занятии. Но и есть также общественная работа. Это тоже один из видов наказания. И эти навыки очень полезны, чтобы помочь обществу, и они могут возместить нанесенный ущерб каким-то образом, участвовать в организации каких-то мероприятий, помогать обществам, готовить пресс-релизы и так далее. Так что это, эти рамки очень широки.
Мне кажется, что живые примеры, такие вот реальные примеры из жизни, это, наверное, самое интересное в этой теме. Может быть, вы могли бы как раз-таки рассказать о них? Вы уже упомянули, что, например, человек мог совершить какое-то ДТП, при этом будучи образованным, иметь навыки, знания и быть полезным на какой-то действительно высококвалифицированной работе. Вот, может быть, чуть поподробнее об этих примерах настоящих живых из жизни?
Мне хотелось бы сказать, что тогда нужно говорить об общественной работе, потому что это либо принудительная мера воспитательного характера, которая применяется в отеле, наказание, когда человеку нужно отработать определенное количество часов, чтобы возместить тот ущерб, который нанес обществу. И в этот момент государственная служба пробации оценивает образование человека, его навыки и его возможности помочь на определенной территории, скажем так, выполнить эти работы. И в этот момент мы оцениваем, чтобы и самоуправлению, в котором работает человек, были полезны его навыки его работы. Есть очень много случаев, когда мы видим, что клиент может, например, начать с уборки территории. Это самый популярный вид работ. Но есть и случаи, когда мы смотрим, и если человеку необходимо разработать какие-то навыки молодежи, например, они идут и, например, учатся, как организовать какие-то мероприятия, мы можем его прикрепить к работодателю, и затем он развивает эти навыки, чтобы дальше получить работу. Есть работодатели, которые во время выполнения общественных работ видят, что этот клиент очень хорошо работает, что на него можно положиться, что очень хорошо учится выполнять новую работу. И в этот момент мы видим, что после исполнения уголовного наказания работодатель оставляет этого клиента у себя на работе, и они могут продолжать работать, и продолжается трудоустройство.
Такие истории были в практике, действительно?
Да, надо сказать, что очень много. Потому что мнение общества, что эти клиенты не способны интегрироваться на рынке труда. И именно поэтому сегодня в нашей службе проводится конференция, на которой мы расскажем о том, что это возможно. Да, может быть, это сложнее. Нам нужно больше работать, и клиент сначала приходит и думает, придется отработать эти часы общественных работ и все. Но это не так. Мы видим очень хорошие примеры сотрудничества.
А почему меня удивляет вот этот пример? Потому что мне кажется, что в обществе все-таки существует очень большое предубеждение к людям этой категории, и в том числе со стороны работодателей. Вот насколько действительно это так? Как вы оцениваете готовность самих работодателей принимать на работу пробационных клиентов?
Я хочу сказать, что отношение с годами изменилось, определенно изменилось, потому что, как я уже говорила, если до этого мы могли говорить, что такое отношение было, сейчас, что мы видим, я, конечно, сразу же должна сказать, что есть вопросы защиты личных данных, мы не можем работодателю сказать, что его сотрудник наш клиент, так это не происходит, но в тот момент, если наш клиент говорит, что это мой работодатель, я бы хотела, чтобы вы с ним связались, и он мог бы мне помочь, потому что есть работодатели, которые очень заинтересованы в том, чтобы помочь нашим клиентам. И мы видим, например, случаи, когда работодатель готов оплатить медицинскую программу. Это программа для людей, у которых есть проблемы зависимости, или отвести его к наркологу. То есть то, что мы видим, что все больше работодателей вовлекаются, готовы помогать. И мне кажется, в целом мы можем видеть, что работодатель ценит каждого своего работника. И наш клиент, как клиент пробации, и как работник, он очень важен.
Скажите, правильно ли я поняла, что работодатель не всегда знает, что это пробационный клиент приходит на работу?
Да. Если мы говорим о той занятости, которая касается клиентов надзора, если мы говорим об исполнении общественных работ, то, конечно, они знают и контролируют, как этот человек выполняет свои обязанности.
Расскажите, какое сотрудничество происходит между государственной службой пробации и государственной службой занятости? Насколько тесно это сотрудничество?
Нужно сказать, что сотрудничество очень тесное, потому что мы понимаем обе стороны, что это та группа, которую нам нужно вовлекать совместно, чтобы помочь ей. И у нас есть информационные семинары для наших сотрудников, чтобы понять новейшие тенденции. И у нас есть сотрудничество в региональных отделениях. Туда приходят сотрудники государственного агентства занятости, информируют клиентов о возможностях, дают консультации карьерные. И, конечно, нужно сказать, что в 2023 году были приняты поправки, которые предусматривают, что клиенты пробации до 29 лет, они могут получать субсидированные рабочие места. Это поддержка работодателю, чтобы он, чтобы ему могли субсидировать зарплату, и человека можно рядом поставить с нашим клиентом, который научит его этим навыкам, потому что, конечно, приходя на работу, это необходимо учиться.
Напоследок, Яна, прежде чем вас отпустить, для того, чтобы развеять некие стереотипы, стигматизацию, сложившуюся в обществе вокруг этих людей, вот что вы могли бы сказать работодателям и вообще в целом обществу, нашим радиослушателям, которые вот сегодня слушают эфир программы «Домская площадь»?
Да, я хотела бы сказать, если мы говорим об исполнении общественных работ, не бояться, и работодатели тоже должны оценить, могут ли они предложить общественные работы нашим клиентам. И нужно помнить, что это замечательные люди со своими навыками, которые могут помочь в том числе и фондам, и не государственным, не правительственным организациям. И нужно помнить другим работодателям, что даже если у них есть информация о том, что их сотрудник является нашим клиентом, ему можно помочь, и мы вместе можем помочь ему развить различные навыки.
Ну что ж, спасибо вам большое за разговор. Лиэлс Палдейс Парсарину. Яна Митуза, руководитель отдела надзора и общественных работ Государственной службы пробации. И мы говорили о том, как вернуться в общество, как вернуться на рынок труда людей, которые находятся под пробационным надзором.